Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. По мере приближения президентских выборов в Российской Федерации тема возможных фальсификаций становится все более и более актуальной для россиян. Тем более на фоне тех грубых нарушений условий голосования, свидетелями которыми мы стали во время недавних парламентских выборов в России. И совершенно очевидно, что сегодня возникает достаточно важный вопрос. А как уберечься от фальсификаций? Может ли вообще избиратель повлиять на происходящее во время выборов? На Украине граждане сталкивались с такой ситуацией в 2004 году, когда после достаточно очевидных фальсификаций со стороны партии власти, пытавшейся пройти президенты страны, наследника тогдашнего Леонида Кучмы Виктора Януковича, люди даже вышли на Майдан, когда было немало инцидентов в Центральной избирательной комиссии, и все-таки действительно вот эта вот борьба с фальсификациями оказалась не безуспешной для тогдашнего украинского избирателя. Некоторые члены Центральной избирательной комиссии уже тогда выражали достаточно, я бы сказал, серьезное неприятие происходившего. И вот сегодня мы поговорим об этом с одним из участников тех событий, с тогдашним членом Центральной избирательной комиссии, сейчас заместителем представителя Центрального Украины Андреем Магерой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы, чтобы вы нашим радиослушателям и в России, и тем в Украине, кто помнит эти процессы, объяснили, в принципе, возможно ли, вообще есть ли шанс влияние на Центр избирком. Потому что, вы видите, сейчас в России он чисто митинговый. Вот председатель Центра избиркома пытается отправить в отставку, он, естественно, никуда не уходит. Это все было очень похоже, мне кажется, вот, думаю, вы за этим наблюдаете, на то, что происходило в украинском Центре избиркоме несколько лет назад. Или все-таки не похоже?
Если говорить об украинском Центре избиркоме, то он есть такой, как он есть сегодня. То есть, поскольку он представлен парламентскими силами, которые прошли в парламент, то, естественно, там тоже есть определенные разные правовые позиции касательно тех или иных вопросов, но в целом я считаю, что нарекать именно на деятельность Центра избиркома именно сейчас, тем более в этих условиях, и с учетом того, что мы смогли поставить на ноги государственный реестр избирателей, чем мы, естественно, гордимся, я считаю, что пока таких оснований для критики в адрес Центра избиркома пока нет.
А вы можете объяснить, что происходило тогда? Потому что мне кажется, что вот тогдашний Центр избиркома, он похож на нынешний российский Центр избиркома, пока мне так кажется, я не знаю, насколько я...
Ну, мне кажется, в 2004 году была какая-то... Ну, я бы даже сказал, может быть, даже растерянность, какая-то, наверное, неуверенность в действиях, может быть, какие-то другие факторы влияли, в том числе политического характера. Лично я не понимаю, почему, например, результаты выборов были оглашены буквально на третий день, официальные результаты, я на этом подчеркиваю слово, официальные результаты, поскольку закон нам давал сразу 10 дней для того, чтобы внимательно обсудить каждый вопрос, рассмотреть каждую жалобу, принять решение по каждой жалобе, никуда не спешить, как говорят украинцы, попереть батька в пекло. То есть я не видел для этого оснований, чтобы вот так вот быстро, без всяких веских причин, вот, оглашать результаты выборов. Я считаю, что вот эта спешка ни к чему хорошему не привела.
Тогда. А в принципе, вот как собирается, давайте посмотрим вот результаты. Кто, вот, где действительно может произойти реальная фальсификация? Вот все-таки на уровне места избирательной комиссии, на уровне района, на уровне области, или все же в Киеве все это решается окончательно?
Я на самом деле не скажу чего-то нового или не открою Америку, но только смогу подтвердить слова специалистов, которые говорят о том, что аналитиков, экспертов, что около 98-99% возможных злоупотреблений осуществляется именно на уровне участковых избирательных комиссий. Почему именно на уровне участковых? Причина чисто банальна. Там живые бюллетени, так называемые живые бюллетени. То есть члены избиркома работают с бюллетенями, их подсчитывают, принимают решения, подписывая протокол. И эти бюллетени попадают в окружную избирательную комиссию, то есть на уровень выше, на второй уровень, уже в запечатанном виде. На самом деле члены окружных избирательных комиссий уже не знают, что там в этих пакетах. Они должны верить тем протоколам, которые составили члены участковых избирательных комиссий. Но И об этом тоже надо сказать. Бывают жалобы, бывает основание для того, чтобы осуществить повторный пересчет голосов избирателей на участке. И тогда закон предоставляет возможность окружной комиссии делать этот подсчет на определенном участке.
В принципе, то, что происходило тогда, это вот вокруг даже самого Центризбиркома, это все-таки говорит о том, что если оппозиционные силы имеют возможность влияния на состав Центризбиркома, по крайней мере, какая-то возможность узнать правду существует, да? Потому что ведь тогда, я вам напомню, все-таки тоже Центризбирком был сформирован во многом из представителей оппозиционных политических сил. Там не было, имеется, большинства, да? Но они могли делегировать кого-то туда. В российских условиях ничего же подобного не существует, по большому счету, если честно так сказать, да?
Да, насколько я помню, в 2004 году у нас в Украине было два представителя оппозиционных сил, господин Чупахин от социалистической партии и я от партии, от фракции «Наша Украина». Но на самом деле я хочу сказать, что не хочу чего-то плохого сказать о своих коллегах тогда, в 2004 году, но я считаю, что по сравнению с этим временем, сейчас, в 2012 году, многие мои коллеги просто приобрели колоссальный опыт. Все-таки время многому учит.
Вот тот результат выборов, допустим, президентских, вы вот согласны с определением, что это были действительно демократические выборы, что там было все правильно подсчитано? Потому что вы знаете, что Юлия Тимошенко, например, до последнего момента не соглашалась с тем, что происходило на этих выборах. Она была не уверена именно в чистоте подсчета голосов.
Конечно, одни будут говорить, что выборы прошли красиво, демократично, без всяких нарушений, другие будут говорить, что массовые фальсификации и тому подобное. Я со своей стороны скажу так, выборы не были чисты в таком виде, аптечном, если так можно выразиться. То есть определенные нарушения были. Возможно, не на все их была своевременная реакция избирательных комиссий, такая, какая она должна быть в соответствии с законом. Но, тем не менее, как по мне, такие системные нарушения, которые бы именно влияли на результат выборов, как по мне, не было. Но это не значит, что такие выборы следует признавать эталоном и на них равняться. Нет, надо работать и, в первую очередь, самому обществу реагировать на подобные вещи, если они возникают. Здесь вина самого общества в первую очередь.
Вина общества?
Да. Я считаю, что общество должно реагировать на возможные нарушения, даже скажу больше того, если есть какое-то желание власти, неважно какой, в любой стране, не обязательно в Украине, злоупотреблять своими полномочиями, общество должно реагировать. Это должно быть очень чувствительная материя, которая должна срабатывать в том обществе, которое хочет жить свободным, которое хочет избирать ту власть, которой он доверяет.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода участвует заместитель писателя Центра избиркома Украины Андрей Магера. Ведет эту программу Виталий Портников. Но в таком случае можно сказать, что вот то, что вышли российские избиратели на улицы после парламентских выборов, это и есть реагирование, по-вашему? Вот? Или запоздалое?
С моей точки зрения, несколько неловко комментировать ситуацию в соседнем государстве, но, безусловно, если существует конституционное право мирно собираться, без оружия, проводить массовые акции, то такое право должно быть гарантировано. Кстати, оно гарантировано, насколько я понимаю, и Конституцией Российской Федерации, и рядом многими международными документами в области защиты прав человека. Это Европейская конвенция 50-го года, Международный пакт о гражданских и политических правах 66-го года и многие другие документы. Я считаю, да, это была, скорее всего, реакция самого общества. И, как вы видите, не было ни жесткой реакции на эти события ни со стороны провластных, ни оппозиционных сил. Как по мне, к этому отнеслись все с уважением.
А как вы общались со своими российскими коллегами вообще-то?
К сожалению, редко сейчас общаюсь. Как правило, мы встречаемся на крупных международных таких форумах, мероприятиях, и иногда просто видимся. А так, чтобы чаще встречаться, конечно, не получается. Иногда мы едем на выборы в Российскую Федерацию, иногда они приезжают к нам в Украину. То есть обменимся опытом, и Конечно, многие вещи мы у них спрашиваем, они у нас.
Есть какое-то вот отличие в работе Центра избирательной комиссии вообще на постсоветском пространстве? Вот украинская Центр избирательной комиссии с ее оппозиционными членами, она отличается значительно, допустим, от Центра избиркома России или, допустим, от других Центров избиркома?
Я скажу таким образом, что в Центре избиркома Украины очень демократическая, очень открытая атмосфера нашей работы. То есть, несмотря на то, что у нас есть председатель, два заместителя председателя, люди на должностях, тем не менее, в процессе обсуждения каких-то вопросов мы все чувствуем себя в равном статусе. Никто никого ни на кого не давит. То есть, есть свое мнение, никто этого человека переубеждать не собирается. В таком самом худшем понимании этого слова. То есть в данном случае я считаю, что это тот орган в нашей стране, который действительно ему присуща такая демократическая процедура. Более того, законом запрещены для Центральной избирательной комиссии закрытые заседания. Они всегда только открытые. На них может присутствовать пресса, представители электронных средств массовой информации. И может это несколько... Так неэтично, но я скажу, что, наверное, работа нашего Центра избиркома является более открытой, чем работа Центра избиркома нашей соседней страны. Хотя, конечно, мы им желаем провести эти выборы в соответствии с законом, чтобы у них было намного меньше проблем, чем с которыми они сталкивались на парламентских выборах, чтобы, конечно, и тех нареканий не было, которые были на парламентских выборах.
А вы сами не опасаетесь, что когда будет в Украине парламентский выбор, украинский Центр избирком столкнется с той же ситуацией, что его российские коллеги сейчас?
От этого, конечно, никто не застрахован, но вместе с тем, как мы уже говорили, Центр избирком – это не единый такой монолитный орган, как стена там, и которая ничего не слушает, никаких аргументов, то есть идет обсуждение, идет дискуссия. Конечно, решения все принимаются большинством, но вместе с тем у меня лично, как одного из 15 членов комиссии, существует предусмотрено законодательство право не голосовать за то решение, которое я считаю не соответствует законам. Более того, у меня есть право изложить свое отдельное мнение к протоколу заседания в письменном виде.
Ну, это то, чем вы воспользовались в 2004 году, да?
И у меня есть возможность в публичной плоскости эти вопросы тоже обсуждать, поскольку я считаю, они очень важны для страны, и их нельзя умалчивать.
А вот роль председателя Центра избиркома, почему, если это коллективный орган, почему председатель Центра избиркома, вот как Сергей Кивалов в 2004 году или как господин Чуров вот сейчас в России, оказывается в центре вот такой вот ожесточенной критики тех, кто считает, что выборы сфальсифицированы? По большому счету председатель – это просто лицо, скрепляющее коллективное решение?
Да, вы правы, но вот в нашем постсоветском понимании это как бы вот первое лицо, он за все отвечает, и он все решения принимает. Я думаю, что это несколько ошибочное такое мнение многих людей, которые вот считают, что одно лицо какие-то решения принимает. На самом деле ответственен целый орган, как государственный орган, и коллегиально только он принимает решения. А первое лицо, оно только озвучивает решение этого органа, при этом, естественно, имеет право иметь свое какое-то личное мнение по тому или иному вопросу.
Да, но тогда получается, что все-таки право есть, но есть какие-то другие возможности, неформальные? Вот представитель Центра избиркома, он общается, значит, получается, с какими-то другими людьми, чем член Центра избиркома. Воспринимается как часть власти, да? Вот вы нет, а представитель Центра избиркома – да?
Конечно, и председатель Центра избиркома, и другие члены Центра избиркома – это власть. Кто бы об этом ничего не говорил, чего не говорил, все одно это власть. И в общественном сознании их нельзя считать какими-то оппозиционными политиками или, извините за такую какую-то неловкость, но или оппозиционными служащими, потому что это мне тоже в голове не вкладывается. В любом случае, председатель Центра избиркома не то что может, он должен общаться с высшими государственными лицами. Есть такой перечень вопросов, которые только он должен решать. Это вопросы бюджетного финансирования, это вопросы взаимодействия в рамках закона. Хочу об этом как бы подчеркнуть этот момент. В рамках закона с президентом, премьер-министром, председателем парламента. Потому что есть вопросы, которые, конечно, он как первое лицо Центральной избирательной комиссии должен решать. Но другой вопрос, что председатель Центра избиркома не должен выполнять те указания, которые все-таки выходят за пределы полномочий то ли президента, то ли премьер-министра, то ли других должностных лиц. Здесь должно быть взаимоуважение, высокий уровень правовой и политической культуры.
Но тогда, вот объясните, если вы говорите, что вы не можете быть оппозиционным служащим, да, тем не менее, даже по украинскому законодательству представляете в Центре избиркоме вот оппозиционную политическую силу, то как это вообще тогда работает? Вот вы себя ощущаете, с одной стороны, государственным служащим, с другой стороны, вы представляете легально, это же не то, что вы там условно перешли в какую-то там партию власти или что, а вы специально там находитесь, чтобы представлять интересы тех политических сил, которые находятся в оппозиции. Как это совмещается с по статусу?
Знаете, я себя очень комфортно чувствую, можно даже сказать, более комфортно, чем какие-то другие коллеги, хотя бы потому, что на меня не давит какая-то ответственность, то есть в том плане, что я вот именно должен голосовать так, как и именно понимать так закон, как, например, понимают представители власти. Я понимаю закон так, как он написан. Написана буква А, значит, это буква А. Написана буква Б, значит, это буква Б. Черное – это не белое, белое – это не черное. И мне в этом вопросе намного легче. Поверьте, мне 38 лет, и чтобы вот в такие игры играть, я думаю, что совсем это было бы не кстати для меня, потому что должность сегодня есть, завтра нет, а все-таки человеческое имя, репутация там намного важнее, и вот этим надо в первую очередь дорожить.
В принципе, вот по вашему мнению, есть сегодня у общественности вообще возможность влиять на сам избирательный процесс, помимо выхода на улицу после того, как выборы уже состоялись? Вот каковы действия? Вот то, что сейчас создают лиги избирателей в России, или, может быть, еще какие-то есть возможности реального влияния. И это, кстати, касается главным образом даже не столиц, потому что мы понимаем, что в Москве или в Киеве можно все относительно удачно проконтролировать. Вот обычные, понимаете, обычные глубинки, где все в конце концов и решается. Как там людям действовать?
Да, вопрос интересный, конечно, и тем более, если говорить о государствах, которые совсем недавно были в одном Советском Союзе и со всеми многими такими общими проблемами. Я не знаю доскональной ситуации в Российской Федерации, каким образом у них формируются комиссии, но если брать вот украинскую ситуацию, то у нас комиссии формируются за счет представителей только политических сил, только политических партий. Это очень хороший момент, потому что одни политические силы контролируют другие. Но мне может закинуть такой вопрос. Вот, мол, в 2010 году в Украине проходили местные выборы. И то, что там творилось, да, творилось, к сожалению. Но давайте вспомним и о том, что тогда был принят закон, который породил очень много таких злоупотреблений. Вспомните только тот момент, что буквально только три политические партии из 200 зарегистрированных получали при этом законе половину мест в составе избирательных комиссий. Это очень много. И это совсем непропорционально. Я думаю, тот закон, который принят сейчас о парламентских выборах, он намного лучше, намного прогрессивнее закон о местных выборах. И именно этот закон позволяет формировать комиссии на плюралистической основе. С тем, чтобы председатель, заместитель, секретарь не были от одной политической силы, чтобы вот был взаимный контроль, но и сотрудничество в хорошем понимании этого слова, то есть подготовка к выборам, организация избирательного процесса. И это первый момент. Второй момент – официальные наблюдатели. Безусловно, каждая уважающая себя политическая партия должна обеспечивать избирательные участки официальными наблюдателями. Если она это не делает, ну, это так, вышел, пошел покурить. Я не считаю такую партию серьезно. И еще один момент, конечно. Избиратели должны быть ответственны за свой выбор. Они должны приходить на участки и голосовать. Они должны брать на себя ответственность. Не пускать, не бросать пустой бюллетень или вообще не приходить на выборы и говорить: вот какой я умный, вы все дураки, вы за кого-то голосовали. А я вот ни за кого не голосовал, я вообще ни за что не отвечаю. Нет, так не должно быть. Избиратель должен быть ответственен за свой выбор. Более того, вот мне говорят там, что законом это запрещено, законом это... Да, закон многие вещи запрещает, но вместе с тем следует напомнить, что избиратели сами могут и имеют право пресекать любые незаконные действия, которые возникают, в том числе на участке. Например, если кто-то пытается вкинуть пачку бюллетеней в избирательную урну, любой человек или избиратель, официальный наблюдатель или член комиссии имеет право противодействовать этому. Более того, за ним в данном случае будут нормы Уголовного кодекса, его эти нормы будут защищать, так как он действует в пределах крайней необходимости. Это действие, которое уголовно ненаказуемо. Хотя оно внешне как бы считается, что это своевольничание какое-то или применение физической силы. Ничего подобного. В данных случаях избиратель имеет право, полное право противодействовать таким противоправным серьезным нарушениям закона.
Ну вот вы говорите, что как бы избиратель будет не наказан, а если все в руках власти, то человек может быть наказан за свои действия, даже если он не преступил закона, как это не раз мы уже тоже видели во время избирательной кампании.
Знаете, я, быть может, даже скажу такую крамольную мысль, а в тех случаях, когда, например, при определенном нарушении не срабатывает правоохранительная система, или когда она отсутствует, а органы называются силовыми, да, в тех случаях, когда суды не исполняют свою правоохранительную функцию, если они не исполняют, и когда все средства правовой защиты исчерпываются у гражданина, то, конечно, право мирно собираться, другие права, предусмотренные Конституцией, у него остаются. И право заставить себя уважать тоже остается, заставить уважать власть. Государство, которое себя провозгласило демократическим, должно уважать эти принципы. И в том случае оно должно понимать, что если оно не будет их соблюдать, то у граждан остается право этому противодействовать. Я считаю, что это целиком в пределах закона, и это целиком в пределах международных стандартов в области прав человека. Более того, уже неоднократно говорили и юристы-международники, что вопросы соблюдения прав и свобод человека – это не вопросы исключительной национальной компетенции государства. Это международные вопросы уже. Здесь уже есть ограниченный суверенитет государства по этим вопросам. Поэтому не все так просто, как оно кажется на самом деле.
Ну, тут есть, кстати, ряд таких вот вопросов технического характера, которые мне хотелось бы задать, они касаются и возможности контролировать, знаете, не только желания контролировать, но и возможности контролировать чисто человеческих, но я думаю, что мы об этом можем поговорить уже во второй части нашей программы. Я напомню, что сегодня в нашу студию пришел заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера, и мы с ним обсуждаем вот то, как может вообще гражданин противостоять фальсификациям на выборах. Придет то программа Виталий Портников. Напомню, что сегодня после новостей 22:07 Ирина Лагунина представим аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот журнал будет посвящен, как обычно, глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народа. Анализ этих процессов помогает понять происходящее в собственной стране. Буквально через пару минут программа «Время гостей» вернется в эфир. Оставайтесь с нами, господа. До встречи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Представители «Газпром-Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свои требования о досрочной отставке Совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. Холдинги заявляют, что обновление состава Совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». В Карабудахенском районе Дагестана во вторник найден убитым один из лидеров боевиков Ибрагим Халил Даудов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, по предварительным данным, он был ранен во время спецоперации, которая проходила на прошлой неделе в селении Горбуки. В Воронеже в отношении гражданской активистки Нины Беляевой возбуждено административное дело о незаконной агитации против кандидата в президенты России Владимира Путина. Как сегодня сообщил Интерфаксу начальник Центра по противодействию экстремизму управлению МВД по Воронежской области Вадим Сватиков, Беляева разместила на своей странице в социальной сети обращение с призывом голосовать против Путина на предстоящих выборах. Замоскворецкий суд Москвы в среду повторно рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого умер 19-летний Иван Агафонов. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отказалась от медицинского обследования группы специалистов, в состав которой входят украинские врачи. Как передает корреспондент «Радио Свобода», ранее оппозиционный политик, испытывающий сильные боли в спине, заявлял, что не доверяет местным медикам, настаивая на проведении осмотра только зарубежными врачами. В столице Бахрейна, Манаме, полиция помешала сегодня оппозиции собраться на центральной Жемчужной площади, чтобы провести массовую акцию по случаю первой годовщины начала в стране антиправительственных выступлений.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня заместитель председателя Центра избиркома Украины Андрей Магер. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это номер для наших слушателей в Украине. Киевский номер, по которому они также могут задавать свои вопросы. А мы продолжим наш разговор. Вот вы говорили о политических партиях, которые должны контролировать процесс. Но у меня есть вообще ощущение, это, кстати, уже не только российское, это и украинское ощущение, что сейчас сама политическая система смонтирована таким образом, что, знаете, вот есть огромная махина партий регионов, и есть огромная махина Единой России. И людей, которые могли бы контролировать избирательный процесс, просто физически нет. От оппозиционных партий, я имею в виду. Я один раз столкнулся с ситуацией, не один, много раз, во время единого дня голосования. Вы знаете, так в России, когда по регионам производится голосование в один день. И стало ясно, что оппозиционные партии даже по количеству мест, которые они хотели бы занять в областных или там городских органах власти, они количественно меньше, чем те кандидаты, которых выдвинула Единая Россия. То есть она может всюду занять место. А они, ну, буквально там на 20-30%. У них просто не хватает людей физически. И даже если вы ставите, что они всюду победили, но все равно большинство у партии власти. С наблюдателями еще более тяжелая ситуация. Если у вас нету кандидатов в депутаты, откуда у вас возьмется наблюдатель? Мне кажется, что в Украине сейчас очень схожие процессы происходят. Заметьте, мэры один за другим вступают в партию регионов, губернаторы вступают в партию регионов, те, кто были в других партиях, чиновники или там даже выдвиженцы граждан, вступают в партию регионов. Скоро просто некому будет физически этот процесс контролировать, избирать.
Вы знаете, похожая ситуация несколько была в Тернополе в выборах, на местных выборах 2010 года, когда избирался Тернопольский городской совет. Одна из оппозиционных партий, я не буду называть ее название, чтобы меня не обвиняли в какой-то предвзятости, она заняла мест намного больше, чем у нее было кандидатов в списке. Такое тоже было.
Да, это правда. И искала потом этих своих кандидатов в депутаты.
Вот. В данном случае, да, если вот такие процессы кто-то моделирует, чтобы в стране как бы существовала только однопартийная система, я считаю, что это путь в никуда. Все-таки многопартийность, и мир это прошел. Мир доказал, что в будущее только в многопартийности. Однопартийность ни к чему хорошему не проводит. У нас же была КПСС. Мы все прекрасно знаем, чем закончила КПСС.
Ну, по-моему, многим нашим руководителям нравится то, что как была КПСС, как она действовала, никаких забот.
Поэтому я считаю, что статья 15 Конституции, которая говорит об идеологическом разнообразии, я считаю, что это не пустой звук, все-таки ее надо наполнять смыслом. Наполнять смыслом и нашими действиями. И если вот говорить об оппозиционных политиках, конечно, они должны тоже думать о своем будущем, о своей политической силы, с тем, чтобы завоевывать доверие избирателей, тоже должны думать представители правящих политических сил. Должна быть конкуренция. Конечно, очень много проблем в этом вопросе возникает. Это и то же право на мирное собрание, когда вот зафиксировали эксперты, что более 90% отказов на регистрацию массовых таких шествий. Я этого лично тоже не понимаю. Почему такие вопросы возникают? Или кто-то кого-то боится? Я считаю, что никто никого не боится. Это нормальная практика для любой демократической страны.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер.
Говорите, да. Пожалуйста, да.
Вопрос. А не кажется ли вам, что в России уже выборы сфальсифицированы, потому что в результате драконовского закона о подписях много видных людей не смогли принять участие в выборах? Это во-первых. Во-вторых, еще кто читал Илларионов, знает, что пидаровская реформа — это реформы для родственников и для своих. то это такой латиноамериканский вариант. То есть даже если бы, скажем, эти люди, которые не допущены, были допущены, они все равно, в принципе, не удовлетворяют чаяниям, скажем, не народа, а страны. Тут, то есть люди ходят на выборы, как на Украине. У нас же такая же ситуация. Им кажется, что они кого-то выбирают, но люди, тот контингент, который там выдвигается, он вообще не отражает чаяния государства, потому что... То есть, потому что так, с одной стороны, экспортеры, которым наплевать на, значит, внутренний спрос, а с другой стороны, просто импортеры, которые просто обогащаются и готовы платить несуществующие, значит, ниоткуда зарплаты, только для того, чтобы их товары покупали.
Пожалуйста.
Да, вопросов много, и, конечно, их не разрешить в один день. Если говорить там о российском законе, об украинском законе, конечно, я скажу, что закон украинский намного лучше в этом плане, в плане выдвижения кандидатов на пост президента Украины. Если это его выдвигает политическая партия, его может выдвинуть любая политическая партия, или такая большая, которая существует, например, сегодня в парламенте, любая из них, да, или маленькая вообще партия, недавно только зарегистрированная, там, год деятельности ее, то есть не имеет значения. Человек тоже может зарегистрироваться путем самовыдвижения, там тоже есть определенные условия, там есть денежный залог, но ему не нужно собирать эти подписи. Мы знаем, что эти подписи – это фикция на самом деле во многих отношениях. Это сидят студенты, зарабатывают, за каждую подпись они тоже получают какие-то деньги. Мы это все проходили, это уже было в прошлом. И я считаю, что это нельзя, например, в Украине возрождать заново. Мне некорректно комментировать законодательство Российской Федерации в этом отношении, но у меня хотел бы выразить уверенность, что там законодательство тоже будет все-таки развиваться ближе к стандартам и Европейского Союза, и все-таки многие пожелания, многие рекомендации Парламентской Ассамблеи Рады Европы тоже будут учтены в этом законодательстве.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область.
Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ваши гости. Можно несколько слов сказать о нашей избирательной системе?
Ну вот, как раз поделитесь, вопрос... да.
Значит, наша избирательная система – это российский лохотрон для населения. Я постараюсь объяснить. Все зависит от тех политических партий и депутатов, которые принимали эти законы. Ну, вот у нас 20 лет тому назад приняли этот закон, и депутаты сидят, жириновцы, зюгановцы, ну и там кто-то еще, и Единая Россия. Вот это все кремлевские партии. И вот сколько бы ни голосовал народ за кого-либо, расклад идет всегда в пользу того человека, который выставляет власть. Вот, в частности, сейчас Путин. Вот сейчас расклад такой, что в первом туре он победит. Если у него будет не хватать, вот его кремлевские партии ему подкинут голоса. Вот они, тогда задайте им вопрос, какого черта вы сидели 20 лет в Думе и сейчас говорите о том, вот сегодня выступал Жириновский и Зюганов, что с момента издания законов, которые они приняли, всегда выборы были фальсифицированы. Вот скажите, у вас так же или нет?
Ну, на самом деле, вы знаете, что выборы парламентские последние 2007 года, и перед ними проходили буквально за год до этого очередные парламентские выборы 2006 года, они были признаны одними из самых демократических за всю историю существования государства. И эти выборы были, в частности, признаны многими международными организациями, Советом Европы, тем же наблюдателями из СНГ, многих других стран, и действительно это есть чем гордиться. Тоже можно говорить о тех, по большому счету тоже можно говорить о президентских выборах 2009-2010 годов. К сожалению, об этом не могу сказать, о местных выборах 2010 года, там были проблемы, о которых я уже сегодня говорил. Будет ли эта ситуация возвращаться в прошлое, когда еще, скажем, лет 10 тому назад, как проводились выборы, обратно? Я боюсь, что этого исключать тоже нельзя. Мажоритарная составляющая на выборах в парламент в украинских условиях, она очень коррупционогенна. Что бы мы об этом ни говорили, но все-таки соблазн подкупить избирателей в мажоритарном округе намного выше, чем подкупить избирателей, когда выборы проходят по одному партийному списку в пределах всей территории страны. И об этом тоже надо помнить, об этом постоянно как бы напоминают нам и серьезные международные институции, которые, кстати, нам советовали перейти к пропорциональной системе с региональными списками. Какая ситуация, какую избирательную систему изберет Россия, конечно, это внутреннее дело самой Российской Федерации, ее граждан. Но вместе с тем она должна быть справедливой, она должна быть демократической, она должна иметь равные условия для разных политических сил, то ли властных, то ли провластных, то ли оппозиционных. Там не должны создаваться какие-то искусственные преграды для регистрации кандидатов, если кто-то кому-то не нравится. Только избиратель, пусть он решает, кому быть в парламенте. Это его только право.
Но тут ведь очень важно понять, вот видите, отношение людей ко всему этому делу, да, оно непростое.
Да, я понимаю, потому что есть многие вопросы, которые наболели, и люди хотят каких-то изменений, качественных изменений. Я считаю, что это нормальная человеческая реакция.
Фёдор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Фёдор.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А я вот думаю, что если бы не было Майдана, не было бы пересчета голосов, а это, по-русски говоря, на спички меряли, Юлия Владимировна Тимошенко была бы сейчас на свободе и возглавляла украинское государство. А Янукович отсидел бы свои 5 лет, и его бы сейчас не было. Аналогичный случай в России был в 96-м году. Если бы Борис Ельцин, покойник, не цеплялся за власть, сейчас бы не было проблемы с Владимиром Путиным. Ведь недаром говорил Гераклит Темный, не к добру людям исполнение их желаний. Благодарю.
Вот. Видите, довольно любопытное замечание, да, потому что всегда казалось, что многие противодействия вот такого рода, это так было в России, когда второй избирали Бориса Ельцина, что противодействие коммунистической опасности, оно может любыми путями осуществляться, в том числе и путями электорального характера. И вот то, что говорит слушатель, то, что сейчас очень многие думают, а что бы было бы, если бы вообще иначе проходили бы выборы, в условиях тогда, что равноправие кандидатов и так далее и тому подобное.
Знаете, у нас еще в сознании многих политиков, которые еще это сознание сохранилось от Советского Союза давно, было такое осознание того, что или я побеждаю, или кто-то побеждает. Не бывает такое, что завтра мы вместе живем в одной политической плоскости, да, реальности. То или я, или ты. Я считаю, что это абсолютно ошибочное мнение. И нельзя, если один побеждает с результатом 49%, нельзя вот настолько с политической точки зрения, там, с другой, применять меры, если твой оппонент просто отстал на несколько процентов. Должна быть какая-то правовая культура уважения все-таки к своему оппоненту. И в данном случае через несколько лет тот же оппонент также отнесется к своему предшественнику, то есть тоже будет политическое доверие, тоже будут условия созданы для того, чтобы его оппонент, противник, смог тоже на равных участвовать в выборах. Это, наверное, должен кто-то первый сделать, чтобы такое получилось. Хотя мне могут закинуть, вот 2004 год закончился, в 2006 году действующая тогда власть создавала равные условия для выборов. Да, были равные условия, я это подтверждаю. Исполнительная власть не пыталась каким-то образом влиять на ход избирательного процесса. И Центральная избирательная комиссия никакого давления, и ни комиссия, ни я лично не ощущали в этом вопросе. Я думаю, что все-таки к этому надо расти. И не следует забывать, что, ну, многие говорят, 20 лет – это малый отрезок времени. Другие говорят, 20 лет, ну, извините, 20 лет – это из моей жизни 20 лет. Я хочу жить уже сейчас, я хочу жить в нормальной стране уже сейчас. Я этих людей тоже могу понять. Но вспомните из истории то, что многие страны до этого проходили через столетия. Вспомните историю Франции, историю Англии, через что они прошли. Да, в 1215 году Великая Хартия Вольностей появилась. Но очень много событий было и после 1215 года. И были разные ситуации, и монархов сбрасывали, монархов казнили, разные были ситуации. Но в конечном итоге, например, та же Великобритания пришла к тому, что все-таки парламент – это тот орган, который решает вопросы страны. Это парламентская монархия. Я думаю, что мы все равно придем к той ситуации, когда будет сбалансированные полномочия веток власти, когда будет намного меньше нареканий, когда избирательный процесс будет намного качественнее, когда учеты когда мнения избирателей будут максимально учтены в тех же избирательных законах в том числе.
Ярослав Анатольевич, Киев. Здравствуйте, Ярослав Анатольевич. Станислав Анатольевич, простите, да, извините.
Виталий, у меня вот такой вопрос. Вот много говорят о вбросах в урну. Но ведь очень просто все это ликвидировать. Число пришедших и число бюллетеней. Если больше, разница большая есть, значит...
Да, я понял, господин Магер.
В самом деле такие вещи тоже фиксируются. Более того, не фиксируются в протоколе о подсчете голосов избирателей. Там есть, существует графа. Количество избирателей, получивших бюллетени, количество избирателей, принявших участие в голосовании. Но, например, я абсолютно ничего против не имею того, чтобы политические партии альтернативным образом добивались установления этих результатов. Каким образом? Да, элементарно. Просто кто-то может встать возле участка и даже на пальцах считать количество пришедших на участок. И потом сравнить с результатами. То есть, возможно, разные варианты контроля, дополнительного общественного контроля над этим процессом. Я, как один из членов Центральной избирательной комиссии, вообще не имею против этого ничего против.
Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, друзья, господа. Да, все, речь идет о выборах, и самое главное, это на самом деле формирование, как говорится, новой, демократической или республиканской власти, партии, управления, только из двух. А третий какой-нибудь, там, другой, это исключается. Поэтому надо президента успокоить, чтобы они не болела их голова от единовластия. Надо создать парламентское управление и в Москве, особенно в России, и даже Украине. Такой мой совет всем избирателям.
Ну вот, это просто, слушайте, просто сторонник парламентской республики, которые боятся очень в его стране и опасаются сейчас и в украинских условиях. Хотя в Украине есть теперь опыт парламентской республики. Кстати, я не уверен, что его сейчас нужно
знать. Да, вы знаете, у нас между 92-м, 95-м годами и с 2006 года по 2011 у нас был опыт парламентского правления. Возможно, он несколько смешанный был, но все-таки парламент формировал исполнительную власть, и правительство было зависимо от парламента. Знаете, даже такая тенденция в странах Европы существует. Большинство из этих стран, они все-таки применяют у себя парламентскую форму управления. Некоторые, чуть меньшее количество стран, смешанную, так называемую президентско-парламентскую. И в Европе вы практически не найдете ни одной страны, у которой была бы президентская форма правления. Ее не существует. Ну, разве что за исключением Республики Беларусь, но Республику Беларусь тоже в чистом виде нельзя считать президентской республикой из-за того, что некоторые считают ее президентско-парламентской республикой с сильным доминированием роли президента в государственном механизме.
Вот то, что сейчас фактически партии власти как бы отступает от политической, свою политическую роль, да. В России можно заметить такую эрозию политической роли «Единой России». Там вообще сейчас руководители партии, люди, которые раньше в советские времена комсомолом бы еще по возрасту не руководили, назначаются. Партия регионов тоже как-то сейчас выглядит так, не самой большой опорой администрации президента и лично президента, особенно вот на фоне новости последней, которая пришла, что вице-премьер Андрей Клюев, которого считают организатором предвыборной кампании партии регионов, он сегодня снят с должности вице-премьера и назначен секретарем Совета по национальной безопасности и обороны Украины. То есть происходят разные процессы, да? И, может быть, вот в условиях непарламентской республики даже партии власти не очень важны, а важны интересы первого лица в той или иной мере.
Я только замечу то, что в связи с возвращением действующей Конституции к редакции 1996 года, и лично я к этому очень критически отношусь к решению Конституционного суда, поскольку считаю, что это не компетенция Конституционного суда определять, какая конституция действующая, какая недействующая. Все-таки есть определенные правовые рамки даже для полномочий самого Конституционного суда. Но я все-таки возвращаюсь к этому вопросу. В условиях, когда парламент не формирует правительство, конечно, оно отрезано от возможности влияния на любые кадровые перестановки в составе кабинета министров. В данном случае вы знаете, что редакция 96-го года предусматривает, что члены правительства назначаются непосредственно президентом по представлению премьер-министра, а премьер-министр назначается президентом по согласованию с парламентом. Это очень минимальное влияние парламента на формирование исполнительной власти. Некоторые говорят, что это очень, государство очень близко к президентской форме правления, но если юристы меня слушают, они понимают, и они это с усмешкой, наверное, на это реагируют. Почему? Потому что президентская республика на самом деле предусматривает четкое разделение властей.
Ну, как то во есть, Франции, например, нет, да, где есть...
Соединенные Штаты Америки, да, четкое. Но и при этом президентская республика предусматривает сильную независимую судебную власть. И, возможно, это единственная причина, почему эта форма правления успешно была реализована только в одной стране мира, в Соединенных Штатах. В других она просто превратилась в суперпрезидентскую республику, в авторитарные режимы во многих отношениях, ни к чему хорошему это не произвело. А во Франции там смешанная республика, классическая смешанная
президентско-парламентская. Не президентская республика.
Нет, это смешанная президентско-парламентская модель, когда вот при власти находится большинство парламентское от той же силы, от которой президент, то, конечно, президент
усиливается, и, да.
Очень усиливается серьезно, поскольку он серьезно влияет на исполнительную власть.
Но, с другой стороны, знаете, мне кажется, что в условиях постсоветского пространства можно любую форму извратить. Вот соседняя с нами Молдавия – это классическая парламентская республика. И сейчас вот мы наблюдаем за тем процессом, который там происходит. Ну, действительно, процесс в парламентской республике. Партии между собой договариваются, не договариваются, ищут компромиссы. Но там же был долгий период, когда там фактически было президентское единовластие. Лидер коммунистов, господин Воронин, осуществлял полную власть в стране. Никто даже не знал имени премьер-министра Молдавии, который, по идее, должен быть руководителем исполнительной власти. Просто потому, что партия коммунистов, она контролировала парламент. Оказалось, что никакой конституционной нормы не могут помешать узурпировать власть. В наших условиях.
Вы знаете, юристы-конституционалисты, то есть это специалисты в области конституционного права, они не понимают таких вещей, когда, вот, например, президент избирается на непрямых выборах, то есть, например, парламентом, для примера, но при этом имеет колоссальные полномочия. Это такие вещи, они вообще выходят за рамки теории конституционного права, такое невозможно. Считается. Но вместе с тем абсолютно нормальная ситуация, когда президент избирается на всеобщих выборах, но имеет ограниченный объем, круг полномочий. Это во многих странах тоже есть. Та же Ирландия, например, Исландия, многие страны Европы, у которых существует на самом деле парламентская форма правления, или та же Словакия, например, наш сосед. Что касается Молдовы, да, у них конституционный кризис, потому что невозможно избрать президента, как оказалось, эта модель не до конца хорошо срабатывает. То есть, наверное, многие вещи, быть может, не учтены. Но, понимаете, процесс он очень трудный, он очень сложный, и очень много времени нужно для того, чтобы выйти на какую-то оптимальную модель.
Ну, а есть ли это время вообще у постсоветских республик?
Для нас нет времени. Но, по большому счету, с точки зрения истории, наверное, 20-летний период – это не такой длинный отрезок времени. Но мы не хотим ждать. По большому счету, как бы люди, которые живут сейчас, они не хотят ждать. Они хотят уже сейчас каких-то изменений.
Да, но тут вопрос шансов, да? Хотеть и иметь шансы – это все-таки совсем разные вещи.
Да, например, человек говорит, мне сегодня 40 лет, а 20 лет я не хочу ждать, мне тогда будет 60. Зачем это тогда мне?
Ну, вот это вопрос политического сознания, да, насколько люди готовы вообще воспринимать какие-то вещи, которые для них являются совершенно очевидными, да, или не готовы. Это всегда проблема, очень серьезная. И вот то, что мы говорим об избирателях, мы же говорим фактически о неких первых таких попытках прихода ко всем этим процессам. Не знаю, насколько вообще можно рассчитывать на то, что это все состоится, да, так как оно происходит, потому что действительно есть скорость при восприятии ситуации, что если этого не произойдет сегодня, то нам это и не нужно. Это такое постсоветское политическое сознание, это правда.
Да, конечно, опыт пребывания в составе Советского Союза, я считаю, очень сильно испортило людей во многих отношениях, и все-таки религиозность, которая была до того, мораль, она очень удерживала от многих соблазнов, которые там были в части противозаконной какой-то деятельности, нарушения каких-то других таких рамочных моментов, которые в обычном состоянии человек не должен делать. Поэтому, конечно, 70 лет пребывания в советской власти – это очень большой срок, это очень большое время. Я, например, не хочу ничего плохого говорить о жителях разных частей Украины, но все-таки Западная Украина намного меньше была в составе Советского Союза. И почему-то многие украинцы любят ездить туда и на праздники, потому что они чувствуют, что очень много традиций осталось. Там намного позже были навязаны чужие ценности для страны.
А вы как считаете, в самой Украине когда-то будет парламентская республика в полном виде, или это тоже такая идея, которая будет чисто фантастической?
Конечно, вопрос больше, наверное, политический, и все-таки политикам следует его решать, элите общества. Лично мне, вот с точки зрения теории конституционного права, мне более интересна модель смешанной республики президентско-парламентской, при которой президент и кабинет министров осуществляют исполнительную власть, и вместе с тем есть такая здоровая конкуренция, но не такая, которая существовала в нас по Конституции в 2006-2007 годах. Вы помните, когда было противоборство двух первых лиц государства? Я считаю, что в данном случае должна быть все-таки политическая культура. Уважение президента к премьер-министру, премьер-министра к президенту. Это должен быть двусторонний процесс. Этому надо учиться, к этому надо прийти. Я не считаю, что это будет буквально завтра. И завтра мы изменимся. И, например, мы хотим жить в Европейском Союзе. Да? Вот большинство украинцев по социологии говорят, мы хотим жить. Но вместе с тем мы не думаем о том, что нам надо из себя начинать и себя менять в первую очередь.
Поблагодарю заместителя председателя Центра избиркома Украины Андрея Магера за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами сегодня. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Журналисты «Эхо Москвы» считают несправедливым изменение состава совета директоров радиостанции. Может ли Кремль заставить Алексея Венедиктова изменить направление редакционной политики? Гражданские активисты готовят новые предвыборные акции в Москве и других городах России. Почему движение за честные выборы не встречает сочувствия у общественности Украины и Беларуси? И другие темы в этом выпуске. Всего доброго, господа. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком РАН Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.